Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прокремлевский фонд называется «Центр политической конъюнктуры». Подчеркиваю прокремлевский, потому что это очень важно понимать, что он прокремлевский. Провел исследование, он опросил многих россиян, утверждает, что много там фокус-групп, разные города, 4 города, на тему «Боитесь ли вы ухода Путина и какие именно риски представляются вам наиболее вероятными в связи с его уходом». Оказалось, что люди боятся, поэтому мы просим вас звонить нам сегодня в эфир по номеру 8 800 222 12 и... Не то чтобы отвечать на вопрос, боитесь ли вы ухода Путина, потому что мы прекрасно понимаем, что наша аудитория едва ли этого боится, а просто, может быть, обратиться к тем людям, которые боятся, с вашим монологом на тему, почему вы этого не боитесь. Потому что я подозреваю, что вы не боитесь. Давайте посмотрим сначала сюжет об этом докладе этого центра.
«Уйти нельзя остаться». Так Центр политической конъюнктуры назвал свое исследование о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Путина с поста президента. В результате исследования, основанного на опросе 4 фокус-групп в Москве, Волгограде, Перми и Иркутске, страхи были разделены на 3 группы. К ярко выраженным опасениям россиян Центр политической конъюнктуры отнес риск обострения борьбы за власть в стране и передела собственности, потери авторитета России в мире, утраты преемственности власти, снижение социальных обязательств государства и отмены национальных проектов. Стоит отметить, что в июне 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что 44% граждан слышали о нацпроектах, но только 7% понимают, что они из себя представляют. Страх остаться без Путина, по мнению авторов доклада, является ключевым для отобранных фокус-групп. При этом, добавляют авторы, существует целый ряд факторов, снижающих этот страх. Например, опрошенные уверены, что действующий президент на самом деле не планирует уходить из власти после завершения срока полномочий в 2024 году. Даже в случае ухода с поста президента он останется главным действующим лицом в политической системе, а внесение поправок в Конституцию позволит действующему президенту остаться у власти. Политологи приводят цитаты респондентов.
«Путин показал себя гарантом стабильности. Неизвестно, что будет, когда он уйдет. Не вижу я преемника, который бы стал вместо Путина президентом. Доплаты на детей с 3 до 7 лет могут отменить. Скажут, что это невыгодно, что это не надо. Скажут, это Путин вам обещал, а мы нет».
К числу средневыраженных рисков страхов ухода Путина относятся риски обострения межнациональных конфликтов и усиления сепаратистских настроений, в том числе на Кавказе, рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны иностранных государств, прежде всего США. Меньше всего в связи с уходом Путина россияне боятся существенного ухудшения экономической ситуации в стране, снижения обороноспособности российской армии, ущерба для бизнеса в результате отмены контрсанкций, олигархического реванша, острого гражданского конфликта и развязывания войны со странами НАТО. Центр политической конъюнктуры был основан в 1992 году, а с начала 2000-х главными заказчиками центра становится администрация президента России и партия «Единая Россия». В 2008 году руководителем становится Алексей Чесноков, до этого работавший заместителем начальника управления внутренней политики президента России.
Ну, вы, наверное, догадываетесь, что мы звонили Алексею Чеснокову и его коллегам, и они не пришли, но это не страшно, потому что у нас есть этот доклад, мы его представили, я еще буду цитировать, и у нас есть замечательные гости, Яков Якубович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Политик, общественный деятель, и Лев Прыгунов. Лев, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но мы не будем скрывать, что Владимир Путин не первый президент, при котором вы живете.
Да.
Не будем этого скрывать. Несколько лидеров вы посчитали, сколько лидеров страны?
Правда, боюсь. Только в одном случае боюсь ухода Путина.
Да.
Если на его место выйдет там Сечин.
Ага.
Или Матвиенко станет.
Вот, вы уже страхов нам... Нет. Видите, мы сразу начали подкидывать страхи в эту страшную топку.
Да.
И я обращаю внимание нашей аудитории и гостей, что люди освобождаются от этого страха, потому что у них теплится надежда, что он не уйдет. И тогда им становится не так страшно. И с нами на связи Михаил Эстрин. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил, аналитик и генеральный директор бюро информационно-аналитического мониторинга, и он живет в городе Ижевск, и тоже нам, конечно, будет интересно от него послушать, боятся ли люди. Там, вот я прямо с вас начну, Яков, сначала с вас. Вы вокруг себя видите людей, политиков, серьезных людей, которые опасаются этого ухода, и как бы вы тоже систематизировали эти страхи, которые вы ощущаете вокруг себя? Как бы от себя вложите в этот доклад, в кремлевский, еще немножко ужасов?
Ну, помимо того, что информационная повестка наполнена этими страхами уже на протяжении, наверное, последних лет двух, после президентских выборов 2018 года, как говорится, после окончания выборов начинаются новые выборы, выборы всегда начинаются с окончанием старых. И, само собой, и телеграм-каналы, и средства массовой информации пестрят рассуждениями, обсуждениями, что будет, если вот, значит, там не будет найден преемник. И вся эта история вот с изменением Конституции, цель которых мы прекрасно понимаем и осознаем, она тоже связана с этими страхами. Так или иначе, все это там с так называемым трансфером власти все ассоциируют. Вопрос в том, боятся этого или не боятся, да, конечно, боятся. И это не только в окружении политиков, это и там люди, которые так или иначе интересуются политикой или которые работают, осуществляют разную деятельность, в том числе там некоммерческую деятельность, например, в институтах развития. Все они говорят об одном и том же, что вот текущая конфигурация – это вот то, что является важной основой для стабильности. Но знаете, если позволите, я вот сейчас буквально одну историю расскажу из своей локальной практики, муниципальной. Буквально я сейчас приехал из одного центра творчества, в котором долго не продлевали, ну, была непонятна ситуация, продлят ли контракт со старым директором. Директор, это я могу фамилии произносить? Юлия Марковна Лившиц, чудесный просто человек, создатель единственного в Москве уникального центра дополнительного инклюзивного образования, который нарабатывал методики десятилетиями, одновременно применял как классические методы работы с особенными людьми, детьми и детьми, принесшими онкологические заболевания, в том числе имеющий уникальный педагогический коллектив. Она действительно создавала этот центр,
мы
это авторский центр.
Уже вам, так.
Да, она оказалась вот под угрозой увольнения, и мы понимали, что центр весь развалится, и больше этого.
А почему она оказалась под угрозой увольнения?
Ну, потому что, знаете, такая политика у нас в России, в Москве, омоложение руководящего состава.
Ага,
но
да.
Любая политика имеет исключение, и, к счастью, к огромному нашему счастью, мы считаем это общей победой, когда консолидировалась многотысячная аудитория и выпускников, и учащихся.
И отстояли ее.
И отстояли.
Так что?
Вот, я что хочу сказать. Почему важно было отстаивать этого человека, который работает в этом центре 45 лет, бессменно? Потому что то, что выстраивалось десятилетиями, выстраивалось на профессионализме, компетентности и любви. И если бы то же самое выстраивалось бы у нас в стране, возможно, мы бы и не говорили, вообще эту тему не обсуждали, потому что люди, которые действительно являются основой и, наверное, преемника, который бы был назван и был найден, он бы тоже был вот так, основой вот этой самой любви, компетентности и профессионализма.
Яков, вы предлагаете менять уже все конституции мира, что если в стране все хорошо, возьмем любую благополучную страну, не будем ее называть, но мы знаем, что есть благополучные страны, и вы предлагаете записать, там же хорошо, зачем им менять свои его президент, если там хорошо. А они все-таки меняют.
Ну, не все меняют, мы знаем прекрасный пример.
Но мы знаем благополучные страны, где меняются, тем не менее, президенты.
Где меняются, потому что принцип сменяемости власти является основой для того, чтобы происходили изменения, правильные изменения, конструктивные, и было движение, был прогресс. Но дело в том, что из любого принципа, из любого правила есть исключение. В нашем, вот опять же, я еще раз возвращаюсь все-таки к нашей стране, да, страхи есть. И страхи эти основаны на том, что та система, которая государственного управления, которая в стране создана, она действительно держится во многом на том, что есть некий человек и есть группа людей, которые, так сказать, вокруг него являются самыми приближенными, которые, собственно говоря, и принимают ключевые решения в стране. Все, что мы обсуждаем, там смену правительства, изменение Конституции, это все косметика, к сожалению.
То есть, еще раз, если коротко сказать о тех страхах, с которыми вы сталкиваетесь, они связаны с тем, серьезных людей, они связаны с тем, что вот, вот у нас сложился такой мир, и если придет другой президент, этот мир рухнет. Правильно?
Да, потому что есть большое количество сил влияния, сторон влияния, которые имеют конфликты интересов. И постоянно, так сказать, этот конфликт интересов находится в узком достаточно обсуждении, он непрозрачен. Ну, то, что принято называть башнями Кремля. И если этот конфликт не будет кем-то урегулирован, а здесь важен человеческий фактор, то все пойдет, этот конфликт начнет эскалироваться, он выйдет на улицы, ну и начнется гражданская война и так далее, и так далее. Да. Такое мнение очень популярно, оно повсеместно и все время обсуждается.
Да, мне почему-то это все это напоминает какой-то принцип этих воровских, знаете, вот этих авторитетов, да, которые конечно, в хорошем, в позитивном смысле, что да. Если этот авторитет не будет по-хорошему, он же как он называется, который смотрящий, вот авторитет, ну, который разбирает их конфликты, вот, благодаря которому они между собой не перерезали друг друга. Да, вот этот, как он называется, вот такой вот вор в законе, что ли?
Ну, вор в законе.
Ну, нам помогут
пахан.
Наши. Ну, пахан.
Да,
так вот это мне все,
да.
Что вы говорите, очень напоминает это, да, что если этого пахана сменить, а там отстрелить, ну, это я сейчас не про этот мир, сменить на другого, то этот может оказаться менее авторитетным, и тогда они друг на друга пойдут стенка на стенку. Так.
Я был свидетель самого главного пахана. Потому что, когда умер Сталин, мне было 14 лет.
Вы, да, вот вы, да, вот такой, и поделитесь. А, вот, а вам страшно было, когда он, что же теперь будет?
На мое счастье, моя тетушка купила радиоприемник «Балтика». По тем временам это был как «Мерседес» по сравнению с «Запорожцем». Вот, а я тогда слушал джаз, и однажды, слушая джаз, я наткнулся на «Голос Америки» впервые в своей жизни. И я часа два, наверное, его слушал.
Это в дни похорон Сталина, фактически?
Нет, это было за два года до похорон Сталина. Мне было 12 лет.
Прямо 12 при лет. Жизни Сталина
при
вы
жизни
слушали
Сталина
голос?
Я слушал.
Лев Прыгунов.
Вот. И я был,
прибежит на КВД,
я был в таком ужасе. Я был в таком ужасе. Но я был в ужасе не от того, что я услышал, от того, что я мгновенно поверил во все то, о чем говорили наши враги. По простой причине. Потому да, что интересно. Я учился в школе, в пятом классе мальчик-казах, у которого расстреляли всю семью, он на уроке встал и плюнул в портрет Сталина. Весь город об этом, естественно, узнал. И несколько месяцев у нас в каждом классе сидел представитель НКВД, в каждом классе. Мальчик исчез куда-то. Через два месяца наш молодой 40-летний спортсмен, директор, роскошный, мы его обожали. У него почему-то случился какой-то инсульт или инфаркт, он умер, мы его тихонько похоронили. Вот. Но и исчезло три учителя, самые лучшие учителя в нашей школе исчезли вот в это время. И это был первый звонок. Второй звонок, когда я услышал «Голос Америки». И третий, когда в 53-м году мне было 14 лет, я шел по парку и видел рыдающих людей, и я был тогда настолько потрясен глупостью просто, вот просто глупостью фантастической. Ну что, от одного пахана может исчезнуть целая страна? Значит, до какой степени надо довести страну, чтобы бояться, что пахан умрет и все исчезнет? И ничего не исчезло. Маленков выступил, потом это, все.
Вот, ничего не исчезло, да, страх был,
да,
оно не исчезло.
Да,
вот вы уже убедили наших слушателей, которые
боятся. Но страх исчез мгновенно, через месяц никакого страха уже не было. Вот.
Ну да, новые выборы, исчезает страх,
да,
начинается какая-то другая жизнь.
Да.
Мы вот совершенно, мы можем понять то, о чем говорит Яков, потому что это люди, которые уже встроились вот в эту систему. Если говорить о рядовых избирателях, у которых нет никаких систем, систем, которые зависят от каких-то конкретных рычагов, которые замкнуты именно на эту вертикаль, то тогда чего им бояться-то? Ну, другие придут. Но мы, конечно, послушаем, что они нам скажут по телефону. Михаил Эстрин, еще раз здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста. Мы будем подробнее обсуждать вот этот прокремлевский доклад и говорить, как они мотивируют тот или иной страх. Но пока мы собираем свои собственные. Вы встречаете в своем окружении людей, которые боятся, панически боятся ухода Путина, и с чем они связывают свои страхи?
Вы знаете, я, наверное, не могу претендовать на представительство каких-то таких широких слоев населения, просто в силу того, что, допустим, в кругу моего общения очень трудно найти людей, которые голосовали бы, допустим, за Единую Россию, да, вот. Мне кажется, вот я почитал этот доклад, у меня сложилось впечатление, что это скорее некая такая обертка, что ли, или такое приготовленное блюдо именно для трансляции наверх. Вот смотрите, как вас любят, как, или как боятся, что вы все-таки уйдете, может быть, не надо уходить. Про панический страх, ну, не знаю, я таких людей в своей жизни не встречал, которые бы панически боялись, что с Путиным что-то случится, да, причем даже, может быть, на пике его популярности, там, лет 10 назад, что ли. Вот, скорее у меня ощущение, что есть усталость, и, по крайней мере, мне кажется, что в массе моего окружения любая попытка остаться вызовет возмущение, скорее, и некую реакцию запустит, чем что широко распространен вот страх, ах, он уйдет, ах, что же будет. Ну, в конце концов, он почти уходил при Медведеве. Ну, и в Удмуртии можно привести пример. У нас 20 лет был один руководитель, потом он ушел, потом его преемника арестовали. Сейчас вот новый, молодой, можно наблюдать. Ну, происходит интересное, но ничего страшного не происходит, вот так скажем.
То есть вы все-таки не относитесь сами к людям, которые боятся этого, и не видите вокруг себя таких людей. Тут, понимаете, какой... Да, я просто, Михаил, хочу сказать вам, что, ну, вы это сами знаете, что Россия одна из, наверное, ну, немногих стран, которая называется демократическим, в которой за всю историю, там, 20-го и 21-го века не сменился лидер страны в результате выборов. Ни разу вообще, вот представьте на момент, никогда, но это я уже там туда, ладно, я сейчас имею в виду современную, новейшую историю, в сравнении с другими странами, ни разу в результате выборов не сменился лидер, ни разу, то есть даже, ну, мы вспомним 2008 год, когда там поменялись стульями, но ведь он же не участвовал, Владимир Путин, в этих выборах, он не менялся в результате выборов. Мы помним, как его назначили преемников, но Ельцин не участвовал в тех выборах, в которых появился новый президент. Не говоря уже об этих генеральных секретарях. То есть, может быть, вы, Михаил, не исключаете, что люди просто боятся вообще совершенно неожиданной новой неизвестной ситуации. Хотя в этих выборах тоже Владимир Путин не будет участвовать. Но как-то странно, без преемственности, без назначения. Не может такого быть, потому что не может быть никогда. Может быть, они этого боятся.
Ну, может быть, есть свои, особенно если это транслировать через там телевизор постоянно, да, или там следовать известной володинской формуле, что есть Россия, есть Путин, есть Россия, не будет Путина, не будет России. Но я лучшего мнения и о России, и о ее народе многострадальном. И мне кажется, по крайней мере, стоит попробовать начать менять в результате выборов власть. Тогда, может быть, все окажется не так страшно. Повторюсь, что я не претендую на оценку каких-то глубинных процессов, но мне, честно говоря, вот я почитал, мне многое вызывало улыбку. Вот, это некое, знаете, мне кажется, этот доклад, это некое отражение некого условного человека, который много посмотрел телевизора. Но надо понимать, что телевизионное поколение уходит, ну, на мой взгляд. Я приведу пример, может быть, он такой, покажется вам интересным. Я немножко провожу интеллектуальные игры для детей, да, вот у нас недавно был вопрос, где нужно было знать в ответе, кто такой Хрюша, да, это, ну, понятно, герой программы «Спокойной ночи, повыше». Так вот, некоторые команды четвероклассников не знали это и не написали правильный ответ. То есть, понимаете, перестают смотреть телевизор, телевизор дети, даже на уровне детских передач, потому что есть интернет, есть Ютуб, есть другие способы. Вы понимаете, то есть другие каналы информации получения, может быть, они не получают страхов через эти каналы, по крайней мере, пока, или это иные страхи, а не страхи, связанные с уходом.
Спасибо, да, это очень симптоматично. Если дети не знают, кто такой Хрюша, но они все-таки до сих пор, боюсь, что знают, кто такой. Я хочу прочитать, вот и обсудить с вами некоторые пункты. Это же очень так серьезно все подается, мотивируется. И главное, закавычивается каждый пункт с кавычечками и с цитатами фокус-группы. Что говорят люди, почему они считают это страшным? Вот первый пункт, первый риск. Обострение. Почему-то считают вот эти политологи, что люди очень боятся обострения борьбы за власть между политическими силами и новый передел собственности. С чем связан этот страх? Пишет кремлевский политолог, с пониманием ключевой роли личности Путина в сохранении стабильности в стране. И дальше цитаты. Да, они понимают, что его роль. И дальше цитаты, которые подтверждают это положение. Страна держится на личности, в стране установится бардак, беспорядок. Путин показал себя гарантом стабильности. Неизвестно будет, когда он уйдет. Вот такие пункты. Кстати, вот вы сейчас видео смотрите, это очень уникально. И вот кто хочет, посмотрите его еще раз на сайте Kremlin.ru уже со звуком. Это как вот дама дорвалась до этого Путина и пытает его, и рассказывает ему, что она 10 тысяч получает пенсию, а ее коллега в институте работает 3800. Ну и она его, конечно, хорошо там достает, а ему нечего сказать. Ну там он очень тихо говорит, но вы можете на сайте это посмотреть. Итак, первое, они понимают ключевую роль Путина и страшно боятся, что она перестанет быть таковой. Второе. Представление о том, что крупный бизнес захочет реализовать свои интересы в условиях перемен, и они передерутся между собой. Пугает людей наличие оппозиции и, вероятно, неустойчивое положение партии большинства после ухода Путина, потому что кавычки опять открываются. Люди говорят, Зюганов, Жириновский, Явлинский, будет куча мала. Единая Россия, партия власти развалится. И все начнут пытаться побольше, и все захотят кусок побольше урвать, делиться, кусаться. Начнется грызня. Вот чего боятся люди, что Единая Россия перестанет быть цементирующей партией. Вот третий пункт. Я хочу послушать ваше мнение, Лев, перед тем, как читать дальше. Смотрите. Наличие негативного исторического опыта в стране. Это всегда так было. История уже много раз показала, что в стране начинается после... А вот разве... Вот этого мне совершенно не понятно. Давайте-ка мы разберемся. А что история показала, что начинается в стране после того, как приходит новый вождь?
Ну, после того, как...
Почему боятся? История показала?
Нет, история показала, что после того, как появился на просторах Родины чудесной Владимир Ильич Ленин, начался не бардак, а просто началось смертоубийство, и началась... Ведь не случайно Владимир Ильич Ленин...
Но они не это имеют, нет, но они не это имеют в виду. Хорошо, они имеют в виду, что когда обменяется власть в России, что-то такое страшное начинается.
Ну, вот поменялась власть.
Ну, это давайте вот Ленина поменяем на Сталина. Что страшного случилось с этими людьми?
Когда Сталин пришел к власти, началось... Самое страшное, еще больше людей погибло, чем при Ленине.
Да, это вы думаете, что они вот так вот думают, вот те, которые так отвечают? Что
я не знаю,
что...
они так не думают. Во-первых, сейчас чудовищно, вот я просто в интернете смотрю, и сразу видно, какие вбросы с одной стороны, какие вбросы с другой, какие ответы на это.
Нет, давайте, что на самом деле произошло? Значит, на самом деле, с вашей точки зрения, конечно, стало еще хуже при Сталине, чем при Ленине. Потом Сталин поменялся на Хрущева. Это было страшно?
Это было замечательно.
Это было замечательно. Хрущев на Брежнева поменялся.
Это было еще лучше.
Брежнев на Андропова.
Это было похуже.
Ну, не сказала бы я, что хуже, чем этот застой ужасный.
Похуже.
Потом Андропов на Черненко.
Потом замечательно на Черненко потому что его, он был Черненко, и его никто даже и не видел, и не слышал.
Да, потом Черненко на Брежнева, на Горбачева.
Жизнь перевернулась.
Жизнь перевернулась, да. Но не странно, не то чтобы...
Не то чтобы, но появились сразу. Извините, я проезжал город Дмитров осенью. Это самый был нищий, но один из, как все подмосковные города, нищие были. И вдруг на площади, в грязи, на мешках появилось все, что...
Ну, вот в момент, было, мы зафиксировали, что в момент смены власти на Горбачева страшного, вот какого-то страшного
ничего
ужаса не случилось. В момент смены власти Горбачева на Ельцина
тоже
ничего по сравнению. И как они могут чего-то бояться, когда появился в результате смены Ельцина их любимый Путин? Вот почему они это? Вот я как?
Да, вот я все-таки хочу, извините, я такой бюрократ и технократ.
Да,
вот я хочу отсылку к статистическим данным дать. У нас средний возраст, если мне не изменяет память, по Росстату, 38 лет. Это вот ровно я сейчас нахожусь в этом самом среднем возрасте
средний
в России.
Средний возраст страны?
Да, да.
Ну, умирают рано, к сожалению.
Да. Ну, да. Как бы то ни было. Может быть, 40... Да. Вот я путаю, есть две цифры в Москве и в России.
Ну, в общем,
43 и 38.
Высокая, да.
Понятно, мы находимся вот в этом
диапазоне. Это не потому, что страна молодая, а потому, что, к сожалению, не доживают до тех цифр, которые увеличили бы цифру среднего возраста.
Да. И что у нас получается? Вот, собственно говоря, получается, что я-то самое вхожу в ту самую группу, в наиболее репрезентативную выборку, которая использовалась в фокус-группах. Ведь любая социология основывается на методологии какой-то. И, скорее всего, в эту фокус-группу попадают там разные люди из разных, разных возрастов, из разных социальных слоев, разных занятий и так далее. У меня есть ощущение, что эти люди не помнят, что было при смене Ленина на Сталина, Сталина на Хрущева, Хрущева на Брежнева, Брежнева на Андропова, Андропова на Черненко, Черненко на Горбачева. Они помнят, что было при Горбачеве и что было после того, как произошел распад Советского Союза. Вот это, скорее всего, я-то очень хорошо помню. Я помню и талоны, и очереди, и жуткий дефицит уже в тот момент, когда не было совершенно непонятно.
Но это
куда
же не результат смены
страна.
Власти.
Понимаете, 91 год, это был самый сложный год, как именно тот самый переломный момент, когда было непонятно, куда будет двигаться страна, когда обсуждался вопрос конфедерации, когда... значит, менялся, ну, Беловежские соглашения и все прочее. Все это мы помним, все, и эти люди тоже помнят. И все события, которые сопровождали все эти, каждый день, который тогда происходил, все они, конечно, были, мягко говоря, ну, кто-то испытывал какой-то оптимизм, но среднестатистический гражданин, который проживал в регионах, в глубинке, он ощущал самые негативные последствия перемен. Самые негативные. Закрывались заводы, менялись один за другим руководители, все растаскивалось. Я думаю, что каждый зритель, там, которому больше 30 лет, все это очень хорошо помнит. Помнит все, что тогда происходило, помнит пустые полки. Потом полки, действительно, или не полки, а мешки на станции Дмитров заполнились там товарами, какими-то вот этими коробками из-под Сникерса и Марса. И люди получили возможность вроде доступ к товару, но денег нет, потому что гиперинфляция. Все это очень болезненно. И люди-то помнят как раз это. Вот, ну, люди среднего возраста. Молодежь, здесь я со Львом соглашусь, она уже она мимо этого прошла, и она не помнит этого, потому что ее, наверное, тогда не было. И, скорее всего, она к этому не возвращается.
Но то есть, когда они говорят, начнется разруха, они просто думают не о смене власти, а просто вообще начнется разруха, потому что что-то меняется.
Потому что что-то меняется. А люди, которые выросли при Путине, это поколение миллениалов, они же другого-то не видели. Поэтому через, ну, если им запустить мысль о том, что вот вы, собственно говоря, видите, да, плохо, да, все вот как-то так, там, свободы нарушаются, здесь то не так, здесь это не так, здесь вот нельзя, так сказать, полностью проявить себя, здесь нельзя инициативу проявить, нельзя дело завести и так далее. Но они же не видели другого, они не понимают. Поэтому есть, у них тоже этот страх, в принципе, может сформироваться просто потому, что они, ну, не знают.
Ну, я Михаила спрошу все-таки его мнение. Михаил, вот ваше экспертное мнение по поводу этого первого пункта. Верите ли вы, я, знаете, вот я просто к нему с сомнением отношусь, хочу перепроверить, верите ли вы, что действительно в той группе, которая боится, очень боится вот этого ухода Владимира Путина, на первом месте страх из-за обострения, возможное обострение борьбы за власть между различными политическими силами? что реально рядовой россиянин боится потерять Путина, потому что начнется борьба за власть между какими-то кланами и так далее. Вы думаете, что это люди так говорят? Или это так хотят услышать политологи кремлевские, чтобы, вот, чтобы их так услышали, вот так, что мало ли что там начнется борьба с кланов? Вы думаете, верите ли вы, что люди боятся борьбы кланов, которая начнется, и это у них на первом месте этот страх?
Ну, мне не кажется, что этот страх на первом месте. Тут, конечно, большие вопросы и к методике, и к подбору участников этой фокус-группы. Я могу допустить, что при определенных условиях, я это наблюдал в свое время, когда были, допустим, события, связанные с Крымом, что люди в какой-то момент начинают транслировать позицию из телевизора, которая нагнетается вот очень жестко. Сейчас в относительно спокойном периоде, мне кажется, что люди так не говорят и так не транслируют. Мне кажется, что надо приложить усилия, чтобы напугать. Может быть, это некое, знаете, прообраз будущих страхов, которые надо продать людям, чтобы провести некие там изменения, косметические или нет, там, в Конституции и прочее. Ну, я не могу не относиться как к комическому моменту, это как к тому, что кто-то боится, что Единая Россия развалится. Да, да, да. Если такой человек найдется, я бы просто с удовольствием, просто его надо показывать по телевизору, там, я не знаю, Comedy Club, там, я не знаю. Просто, ну, понимаете, это для меня вот совершенно, ну, не знаю, даже пожилой пенсионер, я не думаю, там, единорос со стажем, вот, понимаете, это какой-то совершенно комический момент, что снижает доверие вообще ко всей конструкции.
Это очень хорошая идея. Вы предложили Центру политической конъюнктуры выводить свои фокус-группы на подиум, там, в КВН, и вот эти фокус-группы, которые друг против друга веселят публику. Но я считаю, все-таки это подается как серьезный доклад серьезных страхов. Может быть, с какими-то вы согласитесь. Вот я читаю следующий страх. Это он уже серьезный. Это отсутствие, и я в него верю. Отсутствие достойного преемника. Не вижу преемника. Я не вижу преемника, который бы стал вместо Путина президентом. Какой бы он ни был хороший, плохой, вместо него я не представляю, кого можно было бы поставить. Это правда.
Но был же Медведев.
Это правда. Так люди...
Был Медведев, мы его сняли.
Ну, он же рекомендован был и командирован. Люди же знали, что он командирован.
Да,
понимаете?
Ну и что? Еще раз.
Это был как бы Путин.
Да.
Это был как бы его... Ну, не клон, конечно.
Нет, но у него много друзей, которые могли бы его заменить, опять же.
Альтер-эго, да. Ну, да, вот, слушайте, на самом деле...
Вот успокойте, Яков, вот людей, которые боятся что не, потерять Путина из-за того, что ну, нет достойных. Успокойте их. Как, вот, какие бы вы аргументы нашли для них?
Ну, начнем с того, что Владимир Владимирович Путин – это человек, это гомо сапиенс, это не робот, это не компьютер. И те решения, которые он принимает, они, ну, знаете... Вот там послание, например, Федеральному собранию. Это же не послание президента. Это документ. Документ стратегического планирования. Если мы откроем 172-й федеральный закон, то там написано о том, что послание Федеральному собранию президента – это документ стратегического планирования, который является неким таким направляющим, формирующим тренды для реализации целого ряда там, законодательных инициатив и так далее. То есть этот документ готовит огромное количество там, политологов, людей, социологов, людей, которые принимают решения, каким образом должна, в какую сторону двигаться политика тех представителей власти, которые мы видим, как публичных, так и непубличных, теневых. Поэтому это целая команда, огромная, вокруг одного просто человека, одной персоны, которая ну, служит неким триггером для принятия решений. И не более того. Поэтому в пуле вот этих вот людей, которые находятся так или иначе в системе, они работают как винтики, я уверен, что найдется такой преемник, и он точно будет. И он точно совершенно будет, потому что Конституцию под... не под Путина конкретно, да, а под продолжение его занятия поста президента, скорее всего, таких не будет решений приниматься. И, наверное, какой-то президент будет, кого-то найдут, и, скорее всего, это малопубличная будет фигура, так же, как мы увидели это на примере,
условный,
да, на примере смены правительства,
и Путин
смены
был
премьера.
Мало,
и Путин был мало, и даже не к ночи будет помянут Адольф Алоизович, тоже он был в некотором степени
чертом из табакерки.
Чертом из табакерки. Это, ну кто? Ну, Адольф Гитлер. Да, и я сейчас не провожу, подчеркиваю, никаких аналогий, никаких ассоциаций, но тем не менее...
Откуда берутся лидеры?
Тем не менее, да, лидеры берутся, рояли в кустах. Поэтому, скорее всего, преемник будет. Весь вопрос в том, что как сохранить стабильность той системы, наверняка об этом думают вот эти самые башни или группы влияния, как сохранить ту стабильность, как сохранить то, что у них есть. И у них этот страх гораздо выше, да, чем страх людей, которые к политике никакого отношения не имеют, на самом деле, я имею в виду отношения, не в смысле, что они там в политике, а они никак не относятся.
То есть они свои страхи приписывают своим фокус-группам.
Ну,
то есть вот
ровно
свои страхи, что развалится партия, что передерутся группировки. Леб, вы назвали вообще-то две фамилии, которых вы опасаетесь. Почему для вас Валентина Матвиенко страшнее у руля страны, чем Владимир Путин?
А да, я увидел Валентина Матвиенко и сказал, что это Валентин. Если бы показали там кого, любого другого, я бы назвал его. Вот какая разница? Ну что, Сечин вас не пугает?
Нет, ну Сечин, конечно, я понимаю.
Миллер,
я же
пугает,
не спросила
Миллер,
про Сечина.
Пугает,
я спросила,
да? Что, какая разница? Какая разница?
То есть кто бы ни был, все хуже
кто
Путина?
Кто бы ни был, кто, все бы. Потому что все это
хуже Путина.
Одна и... Нет, хуже не будет.
Ну
будет...
так а мы же говорим о том, что...
Но не, страшнее не будет. Будет так же.
Нет, вы сказали, лишь бы не Матвиенко. Я поймала вас на слове. Лишь бы не Матвиенко и не Сечин.
Это будет еще хуже, да. Если не Матвиенко, еще хуже. Ну, кто угодно. Кроме Сечина, Миллера и Матвиенко, кто угодно, пожалуйста.
Ну да, разницы-то, конечно, никакой не будет. Спрашиваю Михаила Выжевского. Вот это наверняка знакома вам эта тема, что ну а кого вместо него? И что бы вы таким людям сказали в ответ на то, что ну кого? Никого же нет вокруг выжженное поле, никого. Сами вышли,
ну, вы
сами
знаете,
вышли.
Я бы посоветовал привести, уже у вас звучало, реальный исторический пример. За год до своего относительно триумфального избрания в первом туре в 2000 году, вот март 1999 года, если бы провести опрос населения, кто такой Путин, да, я думаю, там были бы очень удручающие эти данные для Владимира Владимировича. Ну, то есть это берется ниоткуда, действительно, отметили просто... Он есть, можно сказать уже точно, он уже родился, да, он неведомый избранник уже родился, это совершенно точно, а кто он, ну, видимо, узнаем достаточно скоро.
Да.
Бояться
причем,
не надо.
Нет, причем узнаем не от избирателей, как я понимаю.
Ну, тут разные точки зрения. Знаете, это можно еще напомнить анекдот про пессимиста и оптимиста. Пессимист говорит, хуже не будет, а оптимист говорит, нет, будет. Так что...
Знаете, давайте, хорошо, мы сегодня опрашивали прохожих московских, спрашивали точно так же, боитесь ли вы ухода Владимира Путина, посмотрим результат.
Боитесь ли вы остаться без Путина?
Я ничего не боюсь. Спасибо.
Почему?
Уже отбоялся. Давно уже.
Я психически здоровая. Мне уже 85 лет. Я ничего не боюсь.
Мне все равно.
Ну, я считаю, что на настоящий момент он самый адекватный и лидер нашей страны. Я бы опасалась остаться без него.
Нет, честно, я с политикой вообще не дружу и думаю, что в любом случае найдут выход.
Нет, не боюсь.
Почему?
Да, потому что надо что-то менять. Поэтому я считаю, что 20 лет у власти это слишком много. Поэтому если придут какие-то помоложе человек, я думаю, что хуже точно не будет.
Ну, скорее да, чем нет. Путин является определенным гарантом. Ну, как кажется, конечно, обывателям таким, как я, или немножечко знающим внешней политики. А то, что вокруг него одни бандиты, как бы говоря, это и так всем понятно. Но все-таки он, то, что он делает, и то, что предлагает, и на мой взгляд, и на взгляд большинства, он является определенным сдерживателем этих, людей, которые стоят у власти рядом с ним и гребут все под себя.
Нет, не очень. Перемены, как по мне, всегда хорошо. И постоянно оставаться на чем-то одном как-то не очень, как по мне.
Я слово не хочу сказать, боюсь или не боюсь, но я уверен, что он еще лет 15-20 проживет и будет. Вот и все, и будет. Что я и поддерживаю.
Нет, мне кажется, есть еще достойные кандидаты. Вот, в принципе, и сменяемость власти, наверное, должна быть.
Ну да, ну, потому что это самый лучший, как бы, президент, которую я помню, по крайней мере.
Нет, не боюсь. Ну, пусть кто-нибудь придет на смену, ну, потому что уже хватит, устали.
Ну, здорово. Во-первых, люди не все боятся. Начнем с этого. И не большинство точно. По крайней мере, в нашем нерепрезентативе мы не претендуем.
В Тверском районе,
в Тверском районе вашем, которым вы управляете. Да. Как сказать, правильно управляете, когда общественный...
Нет, который, интерес жителей которого я представляю.
Вы их представляете, да. Но, то есть уже радует, что люди разные, и совсем нет такого страха панического, как в этом докладе он у большинства присутствует. Но, тем не менее, я предлагаю серьезно. Серьезный пункт, еще раз, который отвечает вот этому... То есть есть пункт, мы не будем за него ругать, естественно, докладчика, потому что он честный, люди честно этого боятся. Я его читаю сейчас, мы это услышали в опросе. Участники фокус-групп особенно отмечают высокий авторитет Путина в мире и допускают отсутствие сопоставимых личностных качеств у нового главы государства. Путин не на последнем месте, держится на высоком уровне, к нему прислушиваются. Другой придет, иностранцы подумают, это хорошо, с ним мы справимся. Нас душить начнут сильнее, говорят люди, потому что у Путина такой сильный авторитет. Он олицетворяет страну. Что будет со страной? Каким будет ее авторитет? Он рухнет. То есть действительно, и мы это услышали на улице, что авторитет страны упадет, если уйдет Владимир Путин, потому что следующего уважать будут меньше. Ну что вы скажете о таком?
Да. В 1639 году, 800, маркиз де Кюстин...
Вы все туда, 18, 19.
Да, маркиз де Кюстин написал замечательный труд «Путешествие по России». И в одной из глав он сказал, что и сейчас в Париже на русские деньги выпускаются журналы. Так вот, все думают, зачем так много денег нужна Путину и его команде? Они могут купить любое правительство, любой суд, любой журнал, любого этого самого корреспондента. Я, слава богу, 3 раза в полгода прожил и 2 раза в Лондоне, и 1 раз полгода в Америке. И знаю, что все люди одинаковые. Да, и во Франции еще полгода жил. И я знаю, что все люди одинаковые. Купить любого корреспондента можно. Любого хозяина.
Но не любого.
Естественно, не любого.
Ну, да.
Но
в принципе.
Но смотря какие деньги, извините меня. За $1 триллион можно купить любого. За 1 миллиард тоже можно купить каждого второго. Вот про что. И какие деньги они тратят на это дело, неизвестно. И
я все равно не согласна. Вот есть принципы, которые вообще не подаются.
Я вижу иностранные статьи, когда читаю, я вижу, какая из них куплена и какая из них не куплена.
Ну и что? И? Хорошо. А? И что?
Так вот эти статьи и поднимают... тот так называемый...
А, вы имеете в виду, что,
да.
Ну, да, что есть вливание
в
лоббирование интересов, имидж
конторы? И вот тут какой... Весь мир считает его самым лучшим этим самым. Это все на наши деньги.
Я поняла. Но что вы скажете, Яков? Я не уверена. Ведь вы сейчас, собственно говоря, в упрек... Да, есть же очень солидные издания. Там, типа,
Сталин купил
«Человек года».
Коминтерном.
«Человек года» – уважаемое авторитетное издание, которое... Его ставят в рейтингах как человека с большим влиянием. Ведь они же не врут. У него же действительно огромное... Вот по влиянию его ставят на первое место. У него в России влияние, я думаю, что выше, может быть, и скорее всего, чем у Трампа в Америке. Ну, согласитесь.
Ну, скорее всего.
Ну, скорее всего.
Даже по выборам это понятно.
Конечно.
Или то, что является подобием выборов у нас. Ну, по
крайней
мере...
Ну, и лоббизм, конечно, тоже присутствует.
Да. Я считаю, что... Во многом, конечно, авторитет России зависит от позиционирования фигуры Путина в мировой политике, во внешней политике. Но дело в том, что, опять же, ну, смотрите на Францию, да? Там ярчайший, красивый, молодой Макрон, который пришел практически триумфально к власти. Что он сейчас получил? Он сейчас получил желтые жилеты, он получил скандалы один за другим, включая скандал последний с Павленским, который почему-то у нас очень мало обсуждается, а по мне так это очень хороший и интересный инфоповод, который показывает в очередной раз, что...
А тогда пришлось бы, если вы имеете в виду, что мало обсуждается на федеральных каналах, то пришлось бы всю историю рассказывать, а она не выигрышная.
Ну да, 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 да. И ФСБ, и значит, там дверь это и все. Так вот, я полагаю, что любая политическая фигура, так или иначе, это является неким таким, знаете, эскизом, наброском, который рисуют художники, которых называют политтехнологами, и командой имиджмейкеров и так далее, которые формируют и внешнюю политику его, и высказывания, и дают ему правильные слова в уста, которые он произносит. То есть это все равно образ, который нарисован с многими.
То есть вообще-то авторитет России в мире — это тоже образ, как вот Лев говорит. Это нарисованный образ той же самой российской пропаганды с опорой на некоторые зарубежные источники, дружественные, удобные, оплаченные, неоплаченные.
Ну, не только, конечно.
Вот объясните мне, какая фантастическая история произошла в войне с Сирией? И какой успех нашей страны в этой войне?
Авторитет, да.
Авторитет поднялся или нет?
Это в мире?
Да.
Ну, слушайте, смотрите, что называется авторитетом. Если говорить об авторитете, как о возможности влиять там силовым способом или...
Ну, это страх скорее, чем авторитет.
Да, вот понимаете, авторитет...
Да,
все-таки
страх точно поднялся.
Начал с того, вот с этого примера, с центром творчества.
Какой авторитет с самолетом? Какой авторитет с самолетом? Какой авторитет с Польшей? Какой авторитет... Ну, совсем... Какой авторитет России сейчас в мире? Вот... Что это говорит? Это говорят опять те же самые статьи, за которые были заплачены.
Нет, это люди, которые боятся. Послушайте, тут надо еще понимать, что вот вы согласитесь со мной, Яков, что люди, которые, и мы верим, что они есть, мы их на улице увидели. Люди, которые боятся, что Россия потеряет свой авторитет, они же представление об этом авторитете России в мире получают из своих средств массовой информации. То есть им их убедили, что у России сумасшедший авторитет, который, не дай бог, может быть потерян, и они в это поверили.
Да.
Но, к сожалению... Нет, слушайте, если мы сейчас обсуждаем роль федеральных каналов в формировании политической повестки, то она велика на сегодняшний день, потому что целевая аудитория федеральных каналов – это, конечно, люди возраста
мы обсуждаем, откуда берется этот страх, что с уходом Путина упадет авторитет России в мире. Вот это мы обсуждаем.
Еще раз. Средства массовой информации, их влияние на формирование общественного мнения велико на сегодняшний день. Оно остается все еще большим и значительным. Но это лишь часть, лишь отчасти. Потому что, в принципе, люди, опять же, понимают, что еще там 20-30 лет назад, когда у нас не было понимания, когда у нас армия была полностью развалена, когда мы представляли собой лишь останками той страны, вроде бы великая, о котором нам говорили в школах и там во всех институтах, в организациях. И мы все это дело потеряли, мы действительно боялись. А если вдруг придут, у нас тут китайцы что-нибудь отхватят и так далее. Ну, по крайней мере, не мы так думали, а нам тоже это так вот вопросы такие были в обсуждении. Мы это обсуждали. А тут, понимаешь, вот у нас все хорошо, армия сильная, оборонка у нас ого-го, Рособоронзаказ там триллионы.
Значит, нас
ежегодно.
Уважают.
Значит, нас уважают.
Значит,
у нас тут спортивные победы, а вот то, что нас там ругают за допинг, за применение допинга, это все вот они это пытаются нас опять прижать, их все не устраивает, они такие рассеки. Ну, слушайте, да, нам всем хочется быть великими, гордиться чем-то и так далее. У нас, знаете, дом образцового содержания, да, это для чего вешалась табличка? Вот ты живешь в доме образцового, неважно, что у тебя там крысы и так далее, но тебя все ценят, ты можешь гордиться, есть чем гордиться.
Вот, Михаил, я спрошу вас, смотрите, мне кажется, это любопытный момент, который мы обсуждаем. Люди боятся, что Россия потеряет свой авторитет в мире, если уйдет Владимир Путин. Они абсолютно уверены, что таковой авторитет имеется, он велик. Именно авторитет, не страх, как вот нам кажется, что во многом они путают авторитет со страхом, а именно авторитет страну уважают в мире, так они думают. Знакомо ли вам это чувство? Считаете ли вы, что это иллюзия, навязанная пропагандой, или это действительно так? И считаете ли вы этот страх обоснованным?
Ну, насчет авторитета, что Россию боятся и большой авторитет у нее от этого, мне кажется, это очень смелое допущение. Но, несомненно, это было продано населению, в том числе в 2014 году и по итогам всего этого безумия. И отрицать, что, по крайней мере, люди хотя бы для самооправдания, да, для того, чтобы считать, что это было все не зря, вот эти лишения, связанные с падением уровня жизни, допустим, с изоляцией, там, с этими продуктовыми санкциями, с прочим безумием, что вот хотя бы за это мы заплатили, да, вот тут, мне кажется, это обосновано. Но, с другой стороны, ведь тоже недавно публиковали опрос, и там, по-моему, 3%, что ли, хотят или считают, что необходима конфронтация с Западом и так далее. То есть, это такой, мне кажется, страх, он может присутствовать, он может озвучиваться, но я бы сказал, что это легко лечится, вот так вот, мне кажется.
Интересно, чем, Михаил? Кем и кем?
Демократическими процедурами, регулярностью выборов и прочими замечательными рецептами, которые выработало человечество и проверило в чистом экспериментальном виде, в частности, на Северной Корее и Южной, да, доказав, что не существует народов, не приспособленных к нормальным демократическим процедурам. И великий русский народ тоже сможет это добиться рано или поздно. Я надеюсь, что еще при моей жизни.
Вы знаете, я еще вам прочитаю, еще успеваю и обсудить, и прочитать один страх из этого доклада Центра политической конъюнктуры. Он тоже прямой увязан с этим, как вот разговором Владимира Путина с жительницей Санкт-Петербурга. Люди боятся, что социальные обязательства государства снизятся, если его поменяют, и будут отменены национальные проекты. Потому что, и дальше кавычки опять, что говорят в фокус-группах. Новая власть будет менять бюджет, уменьшать социальные расходы. Новая власть скажет, это Путин вам обещал, а мы нет. Понимаете, то есть получается, что с одной стороны, ведь очень много чего он наобещал, опять через 20 лет, он каждый год что-то такое, национальные проекты, майские указы. То есть вот приходит к нему через 20 лет его правления у власти эта женщина и говорит, у меня 10-800 как жить, а у него вообще 3-600 как жить. Ну это реально вот так вот жить? Он говорит, это нереально так жить. И все равно они продолжают бояться, что придут новые, и урежут его обещания. Вы представляете?
А то есть не деньги, а обещания. А что он такого наобещал?
Ну вот сейчас опять пособие. Вы же пособие не слушали.
Да, вот тот самый, там, как говорят, рыбку, а не удочку. Ну, он обещал вам
завтраки
эти пособия.
Завтраки опять не
завтраки
дадут.
Завтраки горячие.
Придет. Слушайте, новый президент.
Вы знаете, я завтраки в школе, вот я помню завтраки в школе, там, когда я учился, это были 90-е годы, когда ни мяса, ничего не было. Да? Ну, там как-то в семье это было все, но нигде больше нельзя было. И у нас было, ну чем нас кормили? Понятно, котлеты, которые состояли на 70% из булки или из хлеба, и там какая-то каша или что-то такое. И мы были этому рады. Но сейчас, особенно учитывая, что огромное количество детей, и в младших классах в том числе, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, они просто это есть не будут. Ну чем вы хотите купить этими завтраками? Никчемными.
Какие
мы же понимаем, кто
люди
будет эти завтраки готовить.
Я 10 лет проучился в школе, и никогда... Никогда за 10 лет не было ни одного завтрака.
Ну, знаете, не более сейчас.
А я помню ромовую бабу в буфете.
Нет, знаете, на самом деле, конечно, ребенок должен получать питание, да, это
конечно,
понятно.
Конечно,
но
конечно.
Давать ему бесплатно, извините, за там 10 рублей, это все по себестоимости, какое-то питание, которое питанием-то зачастую не назовешь, там какие-то такие макароны, лучше, да, слипшиеся. Да. Лучше ему родители будут там какой-то, ну не знаю, взносы в школу, это будет управляющий совет решать, и они будут нормальное питание, адаптированное под его там желудочную систему и так далее, и он будет правильно и здорово питаться, здорово, точнее, питаться, чем это будет там государство что-то давать. А для того, чтобы родители могли это сделать, у них должны быть соответствующие доходы, у них должна быть
30,
понимание и возможность.
30 секунд для заключительного слова Льва Прыгунова, который должен убедить людей, что не нужно бояться смены власти, как человек, который 7 проводил 7 лидеров страны, России, Советского Союза, и вот только на 8-м никак вот он его пока еще не проводит, потому что долго засиделся. Но вы скажите, почему не надо бояться?
Когда-то я выступал в школе среди детей, это был 78-й год, наверное, да, и дети, кто-то спрашивает: Лев Георгиевич, а вы воевали?
Да, да,
в какую? В гражданскую?
В мировую?
Первую мировую или во вторую мировую?
Ну, одним словом, скажет, не надо бояться. Скажет, не надо бояться.
Но кого бояться-то? О чем вы говорите? Надо бояться друг друга, самих себя.
Самих себя, точно.
Они кого же боятся?
И своих, мы закончим, самих себя.
О чем вы
говорите? И своих страхов нужно бояться, а больше ничего. До свидания.
И бояться надо Первого канала.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода»